Марсоход Curiosity нашел жизнь на Красной планете. По крайней мере, так считает группа энтузиастов из Японии, которые тщательно просмотрели снимки, сделанные аппаратом. На одном из кадров они якобы обнаружили инопланетную ящерицу, что тут же стали обсуждать в интернете. Кто-то предположил, что размытое изображение и вовсе похоже на хорька. Нашлись и те, кто заподозрил американское агентство НАСА в подтасовке фактов. Якобы астронавты тайно завозят на Марс животных и выпускают их на планете для экспериментов. Правда, большинство все же склоняется к версии, что на фото обычный безжизненный камень.
Здравствуйте, дамы и господа. И снова в эфире «Гул нейронов». Как мы любим говорить, чем шире гребешь, тем больше понимаешь. Меня зовут Петр.
Это кто любит такое говорить? Вот скажи мне, вот кто из нас такую ахинею несет? Вот найди мне это.
Меня зовут Марк, меня феоктист.
Хорошо.
Дамы и господа, сегодня с нами в подкасте некий феоктист. Судя по всему, он убил и съел Алексея. Ну, я надеюсь, что феоктист вам понравится больше, чем
это
Лёша.
Это такой Лёша 2.0.
Сомнительный тезис.
Может,
не поддержу.
Феоктист — это не имя, а род деятельности. Только что такое феокт или феокта? Что делает этот феоктист?
Неважно.
Давайте поговорим об этимологии слов сегодня, да? Я так понимаю. Хотите, я расскажу вам о своей фамилии, да? В таком духе.
Не надо, мы этого не переживем, это ужас.
Господа, мы снова в эфире, это прекрасно для некоторых, для наших слушателей, я думаю, постоянных тем более, потому что, вы представляете, мы все выше и выше в iTunes, мы там, блин, никуда не уходим. Непонятно, по каким причинам.
Вот, кстати, у меня возникла мысль по поводу, почему мы оттуда не уходим, потому что, на самом деле, проверяешь нас в iTunes только ты. Я не думаю, что кто-то из нас троих остальных вообще в iTunes заходит посмотреть. Так вот, может, хитрый iTunes тебе подсовывает тебя на повыше, по умолчанию?
Тешит твое самолюбие.
И тут мы можем плавно перейти к нашей теме, да, как раз старт нашей, так сказать, ракеты. Поговорим мы сегодня о колонизации Марса. А колонизацию Марса, ну, сами понимаете, невозможно без ракетостроения и прочего, но об этом мы говорить не будем. Мы поговорим непосредственно о Марсе. Зачем нам вообще Марс?
О, слушай, у меня тут сразу есть мысль, извини, я тебя прерву. Мне почему-то неожиданно вспомнилась цитата, когда мы с тобой готовились к подкасту 2 минуты назад.
И это было заметки вся подготовка к подкасту.
Да,
цитата. Это нормально.
Цитата из Циолковского мне вспомнилась, которая как раз является ответом на твой вопрос. Циолковский считал, что нам надо исследовать космос и другие планеты для того, чтобы дословно найти бездну могущества и горы хлеба.
Ну, вот я не знаю, где он там хлеб вот найдет поворот. Или могущество, честно говоря.
Ну, ты делай скидку на время. Ну, продолжай,
извини. Ну, собственно, начнем. Самый главный вопрос в освоении космоса, а зачем этот самый космос нам нужен? Ну, несколько зайдем издалека. Ближний космос, ну, то есть совсем-совсем ближний, то есть наша орбита нашей Земли, она нам важна прежде всего для организации связи. То есть множество спутников связи, запущенных на орбиту, они нам сейчас просто жизненно важны. Я не думаю, что какой-то современный человек может себе представить себе жизнь без интернета, без телефона. Понятное дело, 100 лет назад люди как-то жили, и телеграфа хватало, но 200 голубей можно было лет назад отправить. Однако сейчас без оперативной связи уже становится жить невозможно. Да? Самый ближний космос нам нужен. Но это даже не то, чтобы космос, это орбита. Это сильно космосом-то еще не назвать, грубо говоря.
А формально это считается ближний космос? Я думал, ближний космос — это до Луны, то есть как бы
я включая Луну. Я не буду вдаваться, честно говоря, в терминологию, потому что я ею не владею вообще. Ну, хотя, как и всей темой в целом, это же норма. Но...
Да, мы, как всегда,
мы
у нас
будем называть
отлично. Рассуждаем
вещи так, как мы их понимаем, да? Вот. А, собственно, все, что дальше нашей орбиты, нам нужно только лишь, я даже не знаю зачем, пиписьками помериться. Потому что, вот грубо говоря, а зачем люди были отправлены на Луну? да?
Ну, Марк, я понимаю твой вопрос, но опять же, я, наверное, на контраргумент позицию не буду ставить, но мы также можем спросить, а зачем вдруг люди там слезли с дерева? Зачем они вдруг полезли исследовать Америку?
Вот по поводу Америки была аналогия с колонизацией там Марса, Луны. Тут можно как сказать, когда человек отъехал открывать Америку, он хотел открыть для себя новые земли, новые ресурсы, новые пути транспортные, еще что-то. Но причем в основном-то ехали когда в кругосветку, тогда это, конечно, не называлось кругосветкой, да, но ехали куда-то там, плыли на запад. Ехали за новыми торговыми путями, ведь перво-наперво.
В первую очередь, да.
Ну, у них не было цели, а давайте-ка откроем новую землю, чтобы там организовать какое-нибудь государство. Тем более новое государство никто организовывать не хотел.
Хотели экспансию.
В лучшем случае прихватить себе побольше. С той же Луной какие там торговые пути? Ты что, будешь картошку продавать маршрутом так через Марс куда-нибудь там к Юпитеру или что?
Конечно, не буду.
Бессмысленно. Новые земли, тебе, извините, в своей Сибири земель маловато или что? Как бы ресурсы, доставка туда-обратно ресурсов, она сильно дешевле окажется, чем разработка всех залежей чего угодно у нас на Земле, то есть... Вопрос в этом плане спорный. Вот, аналогия сравнения, вот зачем, например, открывали Америку, она, кривовата несколько.
Ну хорошо, зачем слезли с дерева? Я имел в виду, говоря об этом, приводя этот тезис, я имел в виду, что человечеству всегда свойственно то, что, нету моей кошки, например. Это дикое познание абсолютно всего нового. И я рад, что у кошки моей этого нет, иначе она бы сдохла давным-давно уже, выпрыгнув с 5-го этажа. Но у человечества-то это же есть. Понимаешь, то есть исследовать какие-то новые горизонты.
С другой стороны, у нас даже на нашей планете далеко еще не все исследовано. И самое-то, что главное условие исследования у нас, даже в самых тяжелых условиях, они будут проще, чем на другой планете. Я говорю, это вопрос несколько такой спорный, но все-таки мы поговорим именно о колонизации. То есть, зачем, как?
Подожди, давай еще немножко об этой теме. Вот мне кажется, в принципе, если, не знаю, как согласятся мои соведущие или нет, но в принципе, если подводить итог, зачем, мне кажется, тут единственный ответ. Любопытство.
Не совсем согласен.
Ну-ка.
Но вопрос, я все-таки несколько вижу еще, для чего, собственно, имеет смысл ползти на Марс. Смотри, рано или поздно ресурсы мы выкопаем на Земле, и надо иметь какую-то базу для продвижения, что ли, куда-то дальше. Опять же, извините, количество людей растет и растет, несмотря на всевозможные болезни и вирусы. Рано или поздно упремся в такой момент, что людей станет значительно больше, чем хавки.
Вот с точки зрения ресурсов я согласен с Марком, что тут, опять же, транспортировка. И вообще, если мы можем нормально летать на Марс, то мы на другом уровне технологического развития должны находиться. Мы, возможно, не будем использовать нефть как основной ресурс. Ага. Поэтому насчет аргумента с ресурсами, которые приводят, я тоже не совсем согласен. А вот то, что ты говоришь,
это уже как раз к колонизации вопрос относится. Да, то есть о чем, собственно, и есть наша тема. То есть не вывозить ресурсы к себе назад, а организовать там колонию, то есть полноценную самостоятельную колонию, которая сама себя могла бы обеспечивать. Это уже как раз расширение жизненного пространства. И это как раз один из, наверное, самых главных факторов, зачем вообще принципиально нужно бы колонизировать чего угодно помимо Земли. Потому что, может быть, сбегая вперед, да, но, черт побери, с нашей планетой может случиться что угодно.
Какой-нибудь астероид прилетит, как нам в
фильмах любят показывать. Да, может что-то прилететь нехорошее. Может кто-нибудь случиться на уровне там тектонических сдвигов плит каких-то, да, еще чего-то. То есть, какой-нибудь этот Йеллоустонский вулкан проснется, этот супервулканище под Америкой.
Конечно.
Извините, накроет всех, как бы то ни было.
Или потоп глобальный.
Потоп сомнительно, да, но
шапочки поплавятся, да, и
всех не затопит, как бы уже будет неприятно.
А вот еще, кстати, в эту кучу, извини, Марк, что тебя прерываю, но опять же у нас такой формат, да? Я тут на днях смотрел на YouTube кусочек передачи по смежной теме, так, типа подготовиться, что-нибудь интересное услышать. И там один из ученых, передача 10-летней, кажется, давности. И он говорит, вы понимаете, нам же население растет, еды все меньше. Нас уже 6 миллиардов, говорит этот человек. И я такой, спустя 10 лет-то нас уже 7.
Угу. Так а все, дальше по экспоненте.
10 лет всего прошло, даже может меньше.
Угу. Потому что, я же помнишь, уже как-то говорил, по-моему, даже в одном из выпусков, что за 19-20 век у нас столько людей прибавилось, сколько за всю предыдущую историю не прибавлялось. Угу. Все, понеслась дикая совершенно демография.
То есть, получается, с проблемой зачем мы более-менее разобрались. То есть, колонизация – это основная мысль, на наш взгляд, правда?
Ну, по логике получается, да, потому что рано или поздно упрямся в проблему перенаселения.
Но проблема перенаселения, она все-таки может решаться административными и организационными вопросами, ну, мерами воздействия.
Нет, сталинскими.
Ну, например, Китай, да, они все-таки ограничивали рождаемость в своей стране, потому что они понимали, что они уперлись в свой предел. Ну, уже...
Да, Индия тоже
в
самое.
Этих странах, да, упираются, и надо как бы что-то делать, они могут ограничить себя. Почему бы человечеству в целом этим не заняться? Да, ограничением рождаемости. Но тут надо понимать, что рождаемость в целом по планете, она сильно отличается от рождаемости в отдельных регионах. Но это уже как бы не наши вопросы.
Да, ты прав. Тут. Мы сейчас тему геноцида поднимем.
Именно вопрос, что мы внезапно расплодимся как кролики так, что уже там будем друг на друге сидеть, все-таки не возникает, я считаю. А вот глобальный катаклизм – это возможнее. А глобальная война применением ядерного оружия – это тоже потенциально возможно.
Особенно учитывая, что мы уже были на пороге этой радости когда-то.
Да, Карибский кризис, ребят.
Да, то есть в таком случае, ну, конечно, понятное дело, глобального уничтожения всех не произойдет, но будут уничтожены очень большие массы, во-первых,
массы народа,
очень населения. Большое количество населения, во-вторых, будут утеряны технологии, это просто гарантированно.
Да и, мягко говоря, ядерная война – это такое веселое занятие, которое очень сильный удар нанесет по климату и
да,
экологии. И вспомни Чернобыль. Расплав одного реактора дал, вот извините, несколько вот городов с близлежащей территории просто вот непригодны для жилья.
И еще черт знает, видишь, сколько лет. Чернобыль это все-таки была грязная, даже не бомба, а именно грязный выброс. То есть это не ядерный.
Ну, извини, а
ядерная бомба, она. Понимаешь, у ядерных взрывов, и их вообще ты сам вспомни. Сколько их было произведено на разных полигонах? Семипалатинск, Новая Земля, это у нас. Ну, это я так навскидку не знаю. Ну, у нас это в плане, что вот...
Да, их полно было, да,
Советского,
конечно.
Союза, да, если возьмем. Семипалатинск, это уже вроде как Казахстан остался. В Америке сколько? То есть, вообще, взрывов ядерных, как подземных, так надземных, подводных, надводных, там, черти каких... Их было очень много. И вообще вот у ученых-то как раз такой небольшой вопрос возникает у некоторых. Мы немного отвлеклись, но все-таки хочется закончить, да?
Хорошо, конечно.
Вообще количество вот этих ядерных взрывов, которые были в виде испытаний, там еще чего-то произведены, оно уже, мягко говоря, превышает или сопоставимо с тем числом боеголовок, которые сейчас имеются у стран. То есть, грубо говоря, мы по факту уже пережили глобальную ядерную войну. Ну, просто взрывы производились в одних местах, и не все сразу. Да? На климат какое-то влияние оказало вот так вот сразу? Да как-то вроде, наверное, и нет. Другой вопрос, когда все это разом произойдет. Тогда, да, тогда может что-то нехорошее. Тем более по городам будут удары, там, пожары и прочее. Ну, то есть, это уже спорный вопрос. Поэтому, как бы то ни было, нельзя точно сказать, ядерная война приведет к глобальному изменению климата или нет.
А вот насчет уничтожения человечества, может быть, или сильное повреждение этого человечества, или отброс на техническом уровне.
Вот что самое страшное, назад. Отброс назад. Потому что технологии будут потеряны.
Да, по технологиям-то.
Вот смотрите, я даже в прошлом подкасте еще говорил, когда перечислял все эти археологические фигни найденные, есть же точка зрения, это не только у альтернативщиков, о том, что, возможно, по крайней мере, из того, что мы знаем, человеческая цивилизация, может быть, стартовала несколько раз. Вот по каким-то причинам нам непонятным пока. То есть, некоторые находки на это указывают, согласитесь. То есть, а вдруг действительно так было? Пока мы не можем это точно утверждать. И хотим ли мы быть с вами одной из тех цивилизаций, которые вдруг человеческих забудут, и потом, раз наши предки начнут опять строить эти пирамиды и все прочее. Это же было бы глуповато. Будут ходить возле остатков нашей цивилизации и говорить, ну, ребята, как они это построили? Совершенно непонятно. Зачем им нужен был интернет? Зачем они в Стиме качали эту фигню?
Ты что, думаешь, в камне останутся следы Стима и интернета? Я сомневаюсь.
Я фантазирую обойти археологию будущего. Но, тем не менее, действительно, вот тоже угроза уничтожения или
отсутствия. Ну, в общем, как бы то ни было,
глубинные пласты интернета будут разрабатывать, да, в поисках полезных ресурсов. Ну,
представляешь себе, археологи, айтишники там какие-нибудь.
Фантазер.
Ну, учитывая, как мы переходим в сферу вообще какой-то глобальной паутины, давно уже перешли, ну, ребята, я не знаю, что останется в каких-то там... Опять же, радиосигналы, они же ходят до сих пор где-то по воздуху, кто-нибудь поймает. Там. Ну да ладно, это уже рассуждение о том, как мы себя можем убить и что после нас останется. Мы все-таки же не об этом.
Да, да, ну так вот, то есть мысль-то в целом одна. Колыбель человечества, то есть Землю, надо как-то начинать из нее выползать потихоньку. Пока что самое дальнее, докуда дополз лично человек, это Луна. Ну, по крайней мере, официально. Да? Но мы будем все-таки придерживаться этой вот официальной...
Конечно.
Как бы это сказать, не теория, а версии, да, что
человечество
побывало на Луне.
Вот лицемер, да, вот то есть в волшебство и сверхъестественное ты не веришь, а в то, что кто-то побывал на Луне, все.
Нет, ну, сожгите вы этого еретика на костре уже, а заерись.
На Луне точно люди были. Послушайте, ну это отдельная тоже, может, тема. Ну, даже наши космонавты, которые еще во времена Советского Союза говорили, что, ребята, тут нет вопросов. Да, мы проиграли, потому что мы ввели конкретный радиоперехват разговоров с Луной, когда американцы туда высаживались. То есть мы все это слышали в прямом эфире. Тут вообще нет даже других версий.
Ну, спорно очень. А как?
Ну, дискурсы ведутся. Очень много фактов каких-то, которые наводят на мысли о том, что все это подлоги.
То есть, когда я вам в прошлом подкасте рассказывал про след, в котором есть трилобит 250 миллионов лет назад, вы говорите, нет, это неправда. А когда мы были на Луне, ну, дискуссия ведется. Что за
стандарты? Кстати, насчет следа я тебя поддержал, заметь. Это вот эти вот непонятные личности.
Я вообще молчал.
Ну, феоктист, вас в прошлом... Уважаемый феоктист, вас в прошлом подкасте не было, вот не надо.
Так, ладно, давайте. На Луне мы были, действительно, это...
Да не были мы на Луне, не были. Смирись с этой мыслью.
Максимальная точка, да.
Дальше, пока что человек еще не скакнул никуда, не побывал. Но, и, кстати, заметьте, когда была высадка на Луне, уже прошло лет 30 или сколько? Ну, 40, я, честно говоря, тут...
Ну да, лунная программа, 69-й год, миссия Аполлон.
Вот, было и давно. Получается, с тех пор человек... Там даже на Луне не появлялся, да? Тут, конечно, возникает вопрос, а какого лешего вообще? То есть, казалось бы, в то время человек, вот он сейчас вот добирается до Луны, там резко чуть ли не колонизирует, следующий скачок на Марс, потом, может быть, назад, ближе к Солнцу, Меркурию, там, да, там, ну, короче, варианты были, да, там, возможности полета куда-нибудь, там, к Альдебарану, там, еще что-то, ну, Москва, Кассиопея, вспомните, да, куча фильмов о космосе, и как-то внезапно все затыкается.
Ну, так это геополитика, американцы
выиграли в холодной войне. Первое посещение Луны человеком, дальше-то что?
А может быть, они нашли что-то такое, чего нельзя показывать людям, им было дано предупреждение.
Ну да, да, как раз тот самый знак, да, дальше живут лысые обезьяны, не залетать, да, бесполетная зона.
Да, не кормить.
Ну вот, то есть...
Да я придерживаюсь именно этой теории.
Ребят, холодная война была сложнее, чем просто битва разведок, и кто быстрее на Луну попадет, то есть там были экономические разные штуки, это тоже большая тема. Опять же, кстати, отвечая на твой вопрос, может, мало того, что экономическая ситуация, геополитическая на планете изменилась, так еще и зачем, опять же, этот вопрос? Что ты там на Луне? Что мы там будем? Там разве есть полезные ископаемые?
Ожидается так называемый гелий-3, так называемый. Ну, это изотоп гелия, весьма важный, насколько я помню, для термоядерных реакций. Могу, конечно, сейчас точно уточнить.
Мы улучшим свою какую-то атомную промышленность? Что это?
Ну, то есть? Просто это источник топлива, что ли?
Формат нового топлива, вы об этом, да?
Ну, что-то в этом роде, да.
Учитывая, что залежи нефти никуда не деваются, и они еще довольно серьезные.
Ну, вот, да, все-таки загуглил на всякий случай, чтобы это не опростовалось. Гелий-3 – это, собственно, ядерный, ну, как источник ядерного топлива. Ну, как источник, как один из компонентов для ядерной реакции, да? Ядерная реакция с гелием-3, она имеет ряд преимуществ по сравнению с самой удобной, достижимой в земных условиях реакций из других, собственно, элементов. Mm-hmm. Это типа удобнее было бы, да?
Ну, понятно, ресурс нового формата. То
есть. Гелий 3 нет, его можно синтезировать. Там другая проблема, что использовать этот гелий 3 в нынешних технологиях практически нереально. То есть мы... Хрен при нынешних технологиях тех температур, какие нужны для, собственно, запуска такой реакции. Потенциально это более удобно. Ну, более безопасно, более менее радиоактивно и прочее, прочее. Так вот, возвращаясь к нашему Марсу. Человек остановился на Луне и сейчас подумывает о том, чтобы лететь на Марс. На Марс уже отправлено несколько марсоходов. Причем, заметьте, на Луну луноходы в последнее время не отправляются в принципе. Они все летят на Марс. Ну, все техника, да? То есть Луна, она как бы потеряла практически вообще ценность, так сказать. Почему? Собственно, а почему именно Марс? Почему не Луна? Луна же близок. А до нее лететь всего лишь, не соврать бы сколько. Наверное, все-таки совру и не буду даже вспоминать, но...
Ну, неважно, это как...
Да, это близко. А до Марса лететь, извини, 250-300 суток.
Ну, как? Почему? Из того, что я знаю, во-первых, Марс больше. Во-вторых, у него есть ледяные шапки, то есть их можно
раскрепить. Лед на Луне тоже имеется, в кратерах.
Но Луна-то совсем маленькая. Но
она достаточно.
Но она может являться пересадочной базой.
Про Луну, да, про Луну, как говорят, что ее можно было бы использовать как некий такой ванпост, чтобы вот, да, с него...
Плацдарм, да.
Да, перевалочный пункт. Отсутствие, ну, практически отсутствие гравитации Луны, ну как отсутствие... по сравнению с нашей земной, да?
Ну, понятно.
Вторая космическая, то есть для того, чтобы улететь с Луны, она, ну, вообще никакая. То есть это будет сделать легко. Оттуда можно, ну, как, там начинать какие-то разворачивать строительные фирмы, да, для строительства каких-то крупных звездолетов, там еще чего-то. Ну, это такая уже полуфантастика. Это было бы удобно, да. Но заселять Луну, это, к сожалению, проблематично. Проблематично по сравнению с Марсом. То есть Марс в этом плане лучше. Чем он лучше, собственно? Начнем с того, что Марс, как-никак, планета, и у него имеется, ну, хоть какая-никакая, но атмосфера. Она там, я не помню, в 1000 или в 100 раз разряженнее, чем земная, или, да, в 100 раз более разряженная, чем земная, но это все-таки атмосфера. Да, пусть она тоненькая, она плохо защищает от ультрафиолета и радиации космической. Но она есть, а это уже хоть какой-то плюс.
И мы ведь ее можем изменить?
Это уже переходим к вопросу терраформирования, то есть, собственно, изменения планеты, атмосферы и прочее, прочее. Да, основная проблема — это всегда атмосфера. Ну, человек — такая сволочь, которому нужен кислород. Ну, и вообще, там, в целом, воздушная смесь. То есть, чистым кислородом человек вряд ли сможет долго дышать. Нужна атмосфера для жизни. И причем на Марсе, к сожалению... недостаточно атмосферы для того, чтобы можно было бы обойтись, ну, просто кислородной маской на данный момент. Атмосфера, радиация таковы, что человеку на Марсе придется в данный момент ходить в скафандры. Причем, скорее всего, в жестком скафандре. Он, возможно, будет не такой мутантский, как для открытого космоса, ну, например, как в лунной программе использовались, то, в каких космонавты выходят в открытый космос на МКСе. Он будет попроще, поудобнее, чтобы в нем можно было шевелиться, ходить. Но это все равно будет несколько громоздкое оборудование. Ну или там, не знаю, можно передвигаться в каких-нибудь герметичных, ну, не автомобилях, но каких-то вот самоходках, да, так сказать.
Ну и в любом же случае, если мы рассматриваем это как объект колонизации, такие вещи, как скафандры, это не подходит. Если ты хочешь перевести большие объемы
народного населения. Нет, ну, видишь, это... Мы-то сейчас говорим о нахождении на поверхности Марса. То есть никто же тебе не запрещает строить какие-то закрытые герметичные...
Под землей,
конечно. Можно и над землей строить какие-то закрытые герметичные помещения, где человек может спокойно ходить без всего. Да, собственно, на МКСе же как-то люди живут без скафандра. Там ведь созданы условия. Хотя бы кислород-то там есть. Да, пожалуйста, на Марсе стройте под землей. Почему под землей?
Ну там же живут совсем на МКСе совсем мало людей. Сколько там? 15 МКС, человек обычно?
Да ладно, ты что, 3 человека обычно прибывает.
А, ну да, тем более. А если мы говорим, что нам надо людей перевезти...
Это когда понаехали.
Маршрутка такая космическая.
Забилетик. Если мы говорим, что нам людей лишних с Земли надо перевезти, например, на Марс, явно на всех скафандров-то не хватит. Я к тому, что терраформинг – это самое очевидное решение, или я ошибаюсь?
Да как тебе сказать?
Терраформинг – очень такой процесс, который нам любят описывать в фильмах, в книжечках, но он настолько, на самом деле, сложен.
Во-первых, он сложен. что под этим подразумевается. Наши технологии нынешние не способны практически никак изменить и что-то сделать с Марсом. То есть мы можем что-то сделать с планетой Земля, в принципе. Я вот говорю, ну, самое простое, что мы можем сделать, это, собственно, массированный ядерный удар, например, по ледяной шапке на Южном полюсе.
То есть... Узнаю любимое человечество. Первый вариант решения – расхерачить
всё. Это что мы можем сделать? Да, во-первых, дофигища пара, дофигища воды, да, может, даже если там сильно повезет, какой-нибудь угол наклона планеты чуть-чуть умудримся подизменить, если сильно жахнем.
Повезет!
Да. Это называешь повезет? Терраформирование, да, то есть мы не учитываем, что мы тут живем. То есть, как бы, что может человек, да, это вот...
Ну, я понимаю, да.
Очень много-много ядерных, даже термоядерных зарядов и, собственно...
Ну, то есть, ты хочешь сказать, мы сейчас не способны на какую-то ювелирную работу, мы можем только дубиной зафигачить по камню.
Начинать надо с этого.
Именно с дубиной по камню. То есть вопрос именно в том, да, что ничего у тебя не начнется, пока ты не доведешь определенные параметры до, ну, скажем так, не то чтобы приемлемых каких-то границ, а хотя бы в диапазон попадешь. Я уж молчу про то, что если почитать не статистику, а данные все по Марсу, там и так очень-очень много параметров находится в приемлемых границах, начиная от температур, заканчивая углом наклона оси вращения, отсюда, собственно, смена климата, как у нас, зима и лето. То есть уже эти вещи на Марсе есть. Но все равно, это же не так, что приехал, там в землю воткнул кустик и сиди, жди, пока он там прорастет и начнет кислород вырабатывать.
Да, но тут надо понимать, что действительно терраформирование надо начинать с чего-то глобального. Во-первых, пока отсутствует таких технологий, которые могли бы как-то что-то изменить у нас, ну, вот на серьезном уровне. Тут надо понимать, Марс — это достаточно мертвая планета. Она, судя по, вот, по, ну, данным тех же марсоходов, если есть какая-то, как это правильно назвать, тектоническая активность, да, ну, то есть вот внутренняя активность планеты, если она есть, она очень мала. Банально это можно оценить почему? По, ну, вот, одни из последних данных, этот марсоход Curiosity то ли спускался с какой-то песчаной такой насыпи, то ли специально ее сам поковырял, и буквально стоило задеть, она посыпалась. То есть, если бы на Марсе было хоть небольшое землетрясение, ну, марсотрясение, эта насыпь уже давным-давно бы сама осыпала. А тут, извините, увы и ах. То есть, Марс мёртв с этой точки зрения. А что это означает? На выходе мы получаем отсутствующее магнитное поле планеты. А вот это один из самых важных факторов для жизни человека. Магнитное поле нужно нам зачем? А затем, что оно нас на нашей Земле защищает от радиации. Если бы не было магнитного поля Земли, мы бы так и не вылезли... Да я думаю, мы бы вообще никуда не вылезли. Ни с дерева бы не слезли, ни из воды бы не вышли на Землю, да, вообще бы ничего не было. Радиация бы все бы сожгла к чертям собачьим просто. На Марсе сейчас достаточно высокий радиационный фон. Он выше, чем допустимая норма для человека сейчас. То есть жить на поверхности без постоянной защиты невозможно. Как решать этот вопрос? Да? Ну, либо мы опять же приходим к терраформированию, каким-то чудесным образом заставляем этому полю появиться. А что для этого надо сделать? Ну, самое простое, как это можно сказать, заставить раскрутиться Марс. Забавно, да? Ну, всего-то раскрутим планетку, как бы.
Проблема гораздо глубже, чем думают большинство, чем масса думает. Очень интересно.
Вообще, благодаря чему у нашей-то планеты, черт побери, есть магнитное поле? Тут как бы такой глобальный вопрос. А, собственно, благодаря тому, что у нас в центре планеты, ну, по крайней мере, по заверению всех ученых, имеется металлическое ядро.
Правда, там же, кстати, есть версия, да, что оно из водорода какого-то состоит.
Нет, металлический водород — это тоже металл, извините. Понимаешь, есть потенциальное состояние водорода, оно вроде как никем еще не доказано, но не опровергнуто, что оно не может существовать. Водород в металлическом виде. То есть при тех температурах и той плотности, что вот у нас в центре Земли, в принципе, там может существовать металлический водород. Но нам, собственно, пофиг. Главное, чтобы металл и создавалось магнитное поле. А откуда магнитное поле? Потому что этот металл, он в жидком состоянии еще находится. То есть он может двигаться, он течет. Пусть медленно, но этого хватает для создания магнитного поля. А почему он течет? А потому что у нас есть Луна, которая создает приливы. Приливы создаются не только на воде, но еще и глубоко под землей тоже. Они происходят. Они, понятно, что там не происходят приливы там на 2 метра, иначе у нас бы тут вообще всю землю разорвало к чертям собачьим. Да, но такого легкого шевеления, видимо, уже достаточно, чтобы появлялось магнитное поле. Земля крутится, все замечательно. У Марса нет крупного спутника. У него там что, всякие фобосы там. Они мелкие, они ни черта не делают. И он, ну, не сказать, что он слабо крутится. Скорость-то вроде у него даже почти такая же, как у Земли. Но, видимо, он просто уже мертв. Да, то есть он, может, уже замерз или еще что-то. Вообще, некоторые ученые сходятся к тому, что именно Луна — это такой ключевой фактор жизни на нашей планете. Почему у нас все так замечательно срослось, а вот у Марса сейчас вот уже нифига. Ну, что у него нет вот такой вот замечательной Луны, которая бы помогала создавать приливы.
Это ключик, который запускает процесс,
да, возможно, да, по крайней мере, без Луны было бы намного проблематичнее. Ну, даже вот посмотрел, магнитное поле Марса слабее земного примерно в 800 раз. То есть там излучение от Солнца, оно слишком критично для жизни. То есть жить в таком случае можно только под землей. Ну, либо в каких-то жестко экранированных помещениях. А под землей вполне уже можно комфортно жить на глубине там пары метров, плюс еще какой-нибудь слой какой-нибудь защиты. Пожалуйста, то есть вполне себе жизнь. Но это уже будет, как бы, не сказать, что сильно полноценная колонизация, да, вот в том виде, в каком мы это себе представляем, там такие крупные города на Марсе, сады, еще что-то. А если хотите крупные города, сады, да, терраформирование, давайте что-то делать с этой планеткой.
В первую очередь нам придется, если я правильно тебя понял, это как-то усилить или создать спутник у Марса, чтобы создать им нормальную Луну, да?
Разогнать Марс, раскрутить, возможно, для этого еще придется. И видишь, еще какая проблема. Марс сейчас, конечно, я не уверен, что именно по этой причине, что он медленно крутится. Ну, в общем, честно говоря, не помню, по какой причине, но он не может удерживать атмосферу. Почему у него, собственно, такая маленькая атмосфера? Она у него тонкая, буквально там 100 километров атмосфера всего лишь. Он не может удерживать атмосферу, вот либо потому, что он медленно крутится, достаточно, либо потому что и в том числе и магнитное поле, и еще что-то. Ну, короче говоря, с атмосферой тоже что-то надо делать. Решать комплекс мира. Нам нужно сделать так, чтобы на Марсе появилась атмосфера, и желательно она была хотя бы раз в 20 поплотнее, чем она сейчас там есть. Ну, грубо говоря, хотя бы для того, чтобы ты на Марсе мог ходить без костюма, просто с маской дыхательной. Да, то есть одел маску, как водолаз какой-нибудь, баллон за спину и пошел. Чтобы не в скафандре-то ходить, чтобы тебя не разорвало просто там, ну, в смысле, не то, что не разорвало, а там декомпрессионных никаких травм не случилось.
Ну, понятно, то есть большая, да, очень серьезная
магнитное проблема. Поле, потому что это, конечно, замечательно, что у тебя будет такая атмосфера для дыхания, да, там ты сможешь дышать, даже если без маски вовсе, но тебя убьет радиация в течение одного дня, просто охренеть. Вот именно эти две задачи надо решить для того, чтобы глобально можно было туда прям переселяться миллионами, да, скажем так.
И насколько я тебя понял, учитывая технологический уровень сейчас нашей цивилизации, мы не можем
вообще их решить, учитывая наш технологический уровень. Это пока слишком серьезная задача для человечества в целом. Тут надо сказать, что это все, конечно, красиво, но, предположим, у нас появились такие технологии, позволяющие, например, притащить крупный астероид и жахнуть им по Марсу. Да? Ну, откуда-то из кольца астероидов мы там выхватываем астероид, специальными там двигателями его транспортируем к Марсу и запускаем в поверхность Марса так, чтобы он ударил под каким-нибудь острым углом, чтобы раскрутить. Да, предположим, у нас есть такие технологии. Ну, наверное, теоретически такой двигатель создать можно, да, там, при особом желании, там, еще как-то. Ну, сделали мы это. Ну, ладно, получилось, зашибись. Да, дальше-то что? Других технологий как бы нет. Мы вот можем тут только тупо вот пока ударить камнем в камень. Да, а на что-то большее мы пока не способны.
Это, слушай, это реально как дубина, и пока...
Еще такой немаловажный момент. Ладно, предположим, появилась технология, что вот мы полноценно отправляем камень за камнем, да, там как из пушки прям лупим по Марсу, раскручиваем. Но этот процесс, это же не год, не 10 лет, не 100 лет. Это, черт побери, на тысячелетия может растянуться. То есть не может, он растянется гарантированно, а то и на миллионы лет. Потому что это серьезный геологический процесс будет. То есть атмосфера не то, что так хоп, щелкнули пальцем, и она появилась. Это очень долго будет происходить. Это на настолько далекую перспективу, что человек 10 тысяч раз себя успеет убить у себя на Земле.
Возможно.
Успеет, успеет.
То есть в настоящий момент, если вот так вот рассматривать, то колонизация возможна только в виде каких-то подземных бункеров, да, подземных городов, которые, ну, какую-то сеть под землей, да, будут организовывать, снаружи какие-то источники питания, там еще что-то, и, собственно, все. То есть это будет такая колония-тюрьма, что ли, потому что, ну, толком-то ничего ведь не сделать.
Что тоже не имеет никакого смысла, если мы говорим о том, что нам от Марса нужны новые места для жизни там миллиардов людей, ну ты же их не загонишь всех
на Землю. Ну, можно, с другой стороны, что прям из живущих ныне там 7 миллиардов на Земле многие живут в лучших условиях, как бы желающие, мне кажется, бы нашлись всегда. Но.
Ну, во-первых, их бы никто не спрашивал, я уж поверь мне.
Какой вы?
Не, ну что, берем полнаселение Африки и вывозим туда, просто чтобы не мешались.
Видишь, нюанс какой. Вот в моем понимании, в чем еще может быть проблема? Вот смотри, банально. Для того, чтобы построить колонию, то есть, ну, понятно, что терраформирование слишком долгий процесс, все равно нужно какой-то опорный пункт, ну, предположим, бункер какой-нибудь подземный, или, не знаю, там, конструкция какая-то на поверхности. Хохма такая, кто ее строить-то будет?
Ну, это другой вопрос, мы к нему, наверное, перейдем.
Да, то есть, тут ведь как получается, это ведь не так, что мы сразу заводим 1 миллион человек, и авось, да они что-нибудь успеют построить, пока не сдохнут.
Да.
Отправляться нет, будет небольшими группами. То есть, ну, есть же.
То есть 10-15 таджиков, примерно такой расклад.
Только вот говорю, хохма, можно я вклинюсь, да, у меня пока мысль еще на языке вертится. Хохма такая, что реально получается, для того, чтобы эти вещи начать там делать, туда нужно будет отправлять эдаких супер таджиков. Почему? Потому что, смотри, люди сколько готовятся к космической программе, да, там, и здоровью.
Резонно.
Вот. А извини, простого любого специалиста в строительстве или там в бурениях, как по это, чтобы что-то подземное строить, далеко не всегда удастся его нормально обучить.
Можно его там вырастить, может быть.
То есть, может быть, да, получается, что начинать с самого рождения человека тренировать и готовить и на космическую программу, да, и в то же время вот на какие-то строительные работы. Но это, как тебе сказать, во-первых, это с точки зрения просто этики, это не очень гуманно, да, когда человека как биоробота для конкретной задачи выращивают. А во-вторых, ты извини, сколько может случиться нюансов, да, там, начиная от болезни какой-нибудь несчастного случая, заканчивая там психическими какими-то расстройствами, которые поначалу никто не заметил, они там где-нибудь в полете как бомба замедленного действия сработали.
Не, ну мне кажется, здесь-то, ну, есть такой нюанс, но зная человечество, мы очень легко жертвуем друг другом в случае надобности, поэтому тут как бы никто никого спрашивать не будет, едешь ты на Марс, не едешь, и в конце концов можно, я говорю, вырастить человека на Марсе, отправить там каких-то специалистов, которые там просто ребенка, рожденного на Марсе, будут учить работать с марсианской так, какой-то сферой.
А где этот... Нет, там-то и дело, понимаешь? Я так говорю о более раннем этапе, а вообще о создании какого-то опорного пункта там. Роботов-строителей каких-то пока еще не существует полноценных.
И подожди, еще подождите вопрос. Вот даже если мы можем, это что-то камикадзе, они могут оттуда вернуться?
И сейчас вот мы плавно переходим к космическим программам, которые сейчас есть. Вот. Наверное, самая популярная, она... Да, ключевое слово, именно самая популярная, это самая попсовая программа полета на Марс, это Mars One. В чем она заключается? Собираются построить там колонию небольшую, то есть, ну, грубо говоря, на несколько домиков там, да, ну, домиков именно марсианских, то есть это...
Маленький дачный поселок.
Шатры конструкции, да, соединенные между собой переходами. Для, собственно, для жилья, для там каких-то выращивания чего-нибудь, там пищи в том числе, там, или исследований и прочего. Так вот, суть программы в чем? Отправить сначала несколько транспортов на Марс. Сначала это будут непилотируемые корабли. Они в заданной точке высыпают из себя, грубо говоря, вот все, что понадобится для строительства, да, то есть вот, подготовленные вот эти модульные блоки для постройки, там, для жилья и прочего. А потом уже зашлют...
Понятно, да. Кирпич, бетон,
таджик. Ну, грубо да. А потом засылаются люди. Причем командой человек так, я не помню, там 15-20, где-то в этом диапазоне. Они там, собственно, будут все это разворачивать. То есть все, что можно, развернется в полуавтоматическом режиме, конечно, с Земли, да, ну, на вроде марсоходы же как-то, в конце концов, начинают свою работу, то есть приземляются, раскрываются, там, прочее. То есть что-то, может быть, получится развернуть там сразу, да, но потом приземляются люди, ползут к этим постройкам, разворачивают минимальный хотя бы для себя комплекс, то есть, ну, хотя бы один шатер, где можно будет посидеть, отдохнуть, подышать воздухом, да, что-то сожрать. И начинают дальше стройку из этих привезенных с собой материалов. Ну и главная фишка всего этого Mars One в том, чтобы все это транслировать, ну, если не в прямом эфире, но в виде шоу. То есть, типа дом 3 Mars.
А почему нет? За пополнение финансов?
В этом, не то, что главное, в этом единственная прелесть этого проекта, я бы сказал. Потому что с технической точки зрения все эксперты заявляют, что этот проект не жизнеспособен. Он не продуман ни в одной мелочи.
Зато какое веселое шоу.
А получится. Вы представляете, это, возможно, будет то шоу, как аналог шоу «За стеклом», там, да, или «Дом 2». Только здесь персонажи могут действительно умереть. Наконец-то! Это может случиться.
С смс-голосованием решено, что космонавт там Василий сегодня покидает проект. Ему там выдергивают шланги и пинком подсрают на поверхность Марса.
И он такой, знаете, с глазами, как Арнольд Шварценеггер, да, вспомнил.
Кстати, эти глаза Арнольда Шварценеггера — это вранье. С человеком ничего подобного не случится, на самом деле. Ага. Но таки да. Это было бы весьма забавное шоу. Мне почему-то аналог вспоминается...
Вы самое слабое звено.
«Бегущий человек», то есть, вот тоже попадает в какое-то такое...
Да-да-да.
И заметьте, нам только что Лёша рассказывал о гуманности, о том, что выращивать там может быть не гуманно, а такое шоу отлично. Отличное шоу, кричит он. Это я к тому, что человечество, ребят, вы понимаете, кто мы такие. Не надо строить иллюзии.
Я говорю, это самое главное преимущество этого проекта. Он будет финансироваться за счет шоу. Да, это будет продаваемый проект, на это будут собираться деньги однозначно. То есть там какой-нибудь кикстартер просто заснет тунца на фоне такого мегапроекта. Да, у них от этого значительно все упрощается с финансированием. То есть понятно, что какое-нибудь государство может на себя взять часть, а то и большую, да, там, часть обслуживания всего этого счастья. Но в целом проект, ну, чуть ли не самоокупаем, скажем так. Единственный вопрос только в людях, которые туда отправятся, потому что предполагается билет в один конец. Никаких средств доставки обратно не предусмотрено.
Ну, мы сразу же, да, можем тогда думать, что это за люди, которые согласятся на это. Ведь уже соглашаются.
Не представляешь, сколько тысяч заявок подано в этот проект.
Да, ну, серьезно, об их качествах мы же тоже можем сразу судить. То есть никто из нас, там, нормальных семейных там людей не может взять и...
Ну, как тебе
сказать? Что это за люди? Это люди, на самом деле, будут... Ты представляешь, ты станешь одним из, там, 10 первых людей на Марсе. Твое имя будет как Гагарина.
В истории
ты вписано. Будешь популярным, черт побери. Да. Пусть и недолго, но ты им будешь. Как бы фиг ты с ним, что ты не вернешься назад. Зато ты один из 10, кто, черт побери, был на Марсе. Ну, это круто. Все равно, как бы то ни было. Тем более, участникам наверняка там отвалят денег, там, их семьям, там, или еще как-то, там, за участие, то есть, да, то есть, что-нибудь это будет, но не суть, то есть, все равно, как бы то ни было, исследование чего-нибудь, ты сам понимаешь, всегда сопряжено с опасностью. Когда мореплаватель уходил, там, в дальний поход, он что, он знал, что он вернется, что ли? Да нет, конечно. Многие не возвращались. Чем, в принципе, это отличается от полета на Марс? В общем-то, ничем. Только тем, что у нас изменились нормы морали. Теперь мы считаем, о боже мой, он может умереть. А там, да черт побери, он делает свою работу. Все. Разницы я не вижу, честно говоря.
Ну да, тут надо согласен. Сказать, что и в нынешние времена авантюристов всевозможных хватает. Вспомнить людей, которые... Вот сколько по телевизору передачи-то показывали, когда там чуть ли не в одиночку, насквозь через все джунгли там переходит всю Америку там, да, полностью, от одного берега до другого пешим ходом. А всевозможные с эти самые скалолазы, которые без страховки ползают. Так что дух приключений.
А насчет финансирования? Вот опять же, вопрос. Есть у меня такая, чисто порассуждать, розовая мечта, если говорить об исследовании космоса, ближнего или глубокого, который, может быть, сейчас нам не очень приносит большой выхлоп экономически. Там, да? Вон там какой-то гелий 3 на Луне, нафига он нам нужен, пока непонятно. Было бы здорово, чисто в плане фантазии, ребят, если бы вот ведущие страны, например, взяли, на мой взгляд, и сократили свои военные бюджеты там, на 0,5% одновременно все. Я понимаю, что вряд ли такое возможно. Представляете, какие суммы денег бы высвобождались каждый год, и ты берешь их и нас отправляешь на космические исследования, на финансирование исследований от Марса, например. Было бы круто, если бы мы могли договариваться, как страны между собой, как вы считаете. Ну, это, наверное, это розовая мечта,
я правда? Я тебе сейчас, к сожалению, не приведу цифры, но где-то, по-моему, на Хабре находил эти цифры. А суть какая? Вся космическая программа США в тех золотых времен, да, скажем, когда полет на Луну состоялся и прочее, вся она стоила меньше, чем, например, война в Ираке обошлась тем же США. Причем не просто меньше, да, а там в 5 раз меньше.
Ну, понятно, это с учетом инфляции, все посчитано.
Да? Афганистан нынешний, да, там у них на войну там 400 миллиардов вбухано. А какой-нибудь весь МКС, да, например, обошелся в 70. Весь МКС целиком, вместе со всеми полетами. Ну, то есть, как бы там разница, она очень сильно впечатляет. Если бы поменьше у себя воевать, можно было бы больше вбухать куда-то в другое место.
Ну, это, видишь, опять, да, философский вопрос о человечестве в целом. Что мы за цивилизация? Мы больше тратим на войну друг с другом, а если бы вот чуть-чуть каждая страна откусила кусочек, все бы понизились равномерно, да, от своих военных бюджетов, если бы откусили. Никто бы ничего не потерял, вроде, в принципе, в геополитике, но мы получили бы выхлоп. Но нет, нам лучше, важнее воевать друг с другом.
Так, а я теперь забыл, о чем я дальше хотел сказать.
Поэтому приходится искать деньги в ТВ-шоу. Представляете, это вот ТВ-шоу. Вместо того, чтобы договориться правительством.
Есть, однако, ведь и программы свои, собственные, то есть отдельных государств. Это ведь оно без привязки к какому-то государству, в принципе, вот этот Mars One. Есть вполне себе...
А можно я сейчас, извини, закину лулс сразу, раз мы вот это обсудили. Вот новость. Индийская миссия на Марс, да, оказалась дешевле, чем съемки фильма «Гравитация». Так заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Их миссия 78 миллионов стоит.
Да, но у них все-таки не пилотируемая миссия, это просто запуск спутников, насколько я понимаю, все-таки. А мы-то говорим именно о уже...
Да.
Не просто даже пилотируемых, а об отправке колонистов. То есть нам не интересно отправить... Ну, не нам не интересно, а именно в тему этого подкаста не интересно отправить человека так, как это было с отправкой на Луну. То есть человеки пришли, воткнули флаг.
На чем там 2,5 часа походили по поверхности, да?
Это неинтересно. Нам нужно полноценное место жительства.
Это не туризм.
Да, и такие программы тоже есть. Они, может быть, гораздо круче проработаны в деталях, еще что-то. Ну, кто-то как-то деньги... Ну, короче, никто не спешит их выделять на такую задачу. Потому что возвращаемся к первому вопросу, с которого мы начинали. А зачем? Государство не видит в этом преимущества, ну, конкретное государство не видит для себя пользы. Потому что те государства, которые это могут сделать, у них нет пока проблем ни с населением, ни с... Там, да, не с ресурсами, они понимают, что если Земля будет уничтожена, то виновником станет, скорее всего, кто-то из них, ну, если это будет техногенная какая-то.
Но если Земля будет уничтожена, то тогда все равно всем карачун, поэтому какая все, разница,
вопрос, да? Вопрос упирается в то, что им это не нужно, этим никто сейчас не станет заниматься. Но вот, в принципе, этот Mars One, если он, конечно, выгорит, на это будет интересно посмотреть. Если выгорит любая другая программа, тоже интересно посмотреть. Однако, тут можно уже перейти к вопросу проблеме непосредственно жизни на Марсе.
Подожди, Марко, можно мы не перейдем? Я хотел спросить тебя, может, ты действительно более в теме, а совместные какие-то исследования разных стран, вот совместные программы существуют? Потому что как можно, на мой взгляд, исследовать такие серьезные вещи сейчас одной стране? Мы же, блин, не во времена Холодной войны. Неужели страны не договариваются?
Нет, ну, европейские, например, у них же этот... ЕСА, или как оно там зовется, Европейское космическое агентство, да, по аналогу с НАСА. Ну, у них там, в принципе, все страны Европы, они как бы вот в одно агентство, да, потому что вот в одиночке практически ни одна страна Европы не сможет запустить ракету в космос. Ну, это больно накладно для них будет.
А, ну, то есть есть что-то европейцы одной, да, кучкой,
но европейцы есть НАСА. Да, обычно кучкуются с НАСА. Они еще и дополнительно объединяются с НАСА, так, к ним где-то быть поближе. То есть все запуски каких-то ракет и прочего обычно отправляет НАСА, а европейцы там какой-нибудь спутничек подгонят, там какой-нибудь еще что-нибудь.
Так, да. Затесываются.
Китай начал сейчас активно заниматься, да, вот, собственно, они даже отправили луноход на Луну, свой первый китайский.
Ой, я читал эту новость, они обнаружили, что на Луне холодно.
Нет, На самом деле они внезапно просто проходят все те этапы, которые проходили в свое время, что Советский Союз, что США.
А, дурацкий вопрос, это же вроде не секретная информация, чего они в интернете
нет, ты понимаешь, там таких вот мелочей, на которые ты вроде все смоделировал, а забыл какую-то вот вообще прям фигню, казалось бы, полнейшую. Да, ты...
Ну это эксперты нужны, которых у них нет просто, ну, кадров, да?
Да, вот, понимаешь, любой маломальски опытный ракетостроитель, да, или там, ну, что советский, что американский, он бы мог ему это сказать, но либо специально не говорят, я уж не знаю, либо Китай птица гордая, помощи не просит, либо еще что-то. То есть, ну, да, им же нужно было, собственно, запустить чисто свой спутник, понимаешь? Ну, не спутник, а луноход. Попроси они помощи у России, я думаю, наши бы предоставили данные, наверное. Или продали бы, по крайней мере, о наших запусках. На основе этого Китай бы смог бы отправить полноценную программу там на годы. Но была бы какая политическая проблема, что проект был бы совместный с Россией, а это уже не тот вес. А так они отправили сами. И они в этом плане прям молодцы. Они сделали сами свой луноход, они его отправили, и он проработал какое-то время. Ну, зашибись. Ладно, как бы в другой раз они не допустят этих ошибок.
Не, ну да. Жалко, что нет консолидации у правительства.
Потому что как бы невыгодно получается несколько.
Ну, так вот. А вот если бы был единый император Земли... Я даже знаю его инициалы, ребята. ВВП, если что. Ну, ладно, да, продолжаем.
Обращаясь к вопросам жизнеобеспечения на самом Марсе, надо вспомнить, а что вообще человеку надо для жизни. То есть мы предположим, что он может укрыться в каком-нибудь бункере и прочем. То есть, по крайней мере, внешние условия, на вроде отсутствие опасной для него радиации, да, там, и отсутствие атмосферы, ну, этих проблем нет. То есть он живет в бункере, он закрыт, защищен. Но для жизни ему что надо? Ему как минимум нужна пища и вода. Без этого обычно человек не протягивает долго. И вот обычно. Это одна из таких очень серьезных проблем, потому что доставить оборудование, ну, в одну сторону от Земли до Марса еще вроде как не особо проблема, да, то есть мы можем периодически подкармливать колонию материалами, инструментами, там, да, оборудованием.
Ну, как мы делаем,
хотя, на самом деле, это не очень-то логично, потому что, ну, в принципе, когда-то этой колонии надо будет выйти на самообслуживание, когда они сами будут обеспечивать себя металлом, добываемым где-то там, если, ну, в рудниках, если так и вообще найдутся на Марсе, да? Обеспечивать пластиком, хотя откуда на самом деле там брать нефть не особо понятно, ну, значит, какими-то другими материалами, то есть...
Аналогами, да. Это мы говорим уже просто о другом уровне технического
развития. Выйдут когда-нибудь, но поначалу, понятное дело, любую колонию придется обеспечивать от себя, постоянно отправляя транспорты, там, чем-то засылая, но просто категорически нельзя будет отправлять транспортом еду. Ну, не то, что нельзя, это будет невыгодно, черт побери. То есть отправить целый грузовик, грузовой корабль там с едой, это слегка не особо правильно, потому что еда будет сожрана.
Ну, самое очевидное, это какие-то системы жизнеобеспечения замкнутые с регенерацией, как собственно, на Земле.
Регенерация воды. Да, она возможна, пожалуйста. На МКСе она есть. Регенерация воздуха, да, она возможна, она на МКСе есть. А с едой ты что будешь делать?
Ну, в теории надо выращивать.
И основная проблема, это вот то, что может вызвать такое полыхание зада у многих, тех, кто хотели бы слетать на Марс, что, скорее всего, все, кто будут на Марсе жить, это будут вегетарианцы. Потому что, да не то, что поначалу, а очень длительное время.
Не согласен.
Из чего ты будешь мясо? Из личинок кого-нибудь там,
жуков
жрать?
Ну, да, замечательно,
ну, совершенно личинки
насекомых. Вполне, говорят, питательно, сопоставим с мясными породами.
Ну, я так понимаю, Марк говорит о том, что стейка ты там не поешь.
Да, вот это, ты не, никакой курицы, никакого мяса. Ты будешь жрать жуков.
А вопрос, а животные это белки, все, пожалуйста, вот группы необходимые, животные нет, есть.
Я ж не говорю об отсутствии белка, да, как такового. Именно об отсутствии мяса, в принципе. То есть это такой нехреновый психологический фактор.
Да, извини, ты когда котлету нынешнюю ешь, ты думаешь, в ней дохрена мяса?
Ну...
ты тоже наивен
сильно. Домашние-то котлеты, черт побери, они делаются из мяса,
нет, я не знаю. Домашние еще ладно, А нет, на самом деле нету никакой проблемы, и то, что там одни вегетарианцы, я абсолютно не согласен.
Не, но это проблема, понимаете, это из того, что ты моргаешь, это не самая страшная проблема, откровенно говоря. Ну, найдем мы идиотов на планете вегетарианцев. Простите, наши слушатели вегетарианцы, но...
Это просто такой неприятный момент.
Да, мы относительно вегетарианцев те самые проклятые трупоеды.
Вот. А проблема в целом с питанием в том, что надо как-то выращивать пищу. Соответственно, ну, выращивать-то проще всего, ну, растительную пищу, это само собой.
Ну, понятно, да. Тем более любая животная часть, да, она все равно должна на траве на какой-то изначально существовать.
Да, то есть ей надо другую еду растить, а это уже...
И, кстати, действительно, вот нам очень помогут вот этим первым колонизаторам насекомые в этой сфере. Ведь они плодятся как сволочи.
Да, там есть какой-то вид, я уж не помню кого, кто там, грубо говоря, из одного там килограмма растительной пищи на выходе чуть ли не 10 килограмм животного вот белка дает, да?
Да-да-да, есть такое.
То есть... Невероятный прирост дается, но...
Тут только вопрос, а съедобен ли этот килограмм?
Ну, это вопрос с специями можно решить,
но... А с другой стороны, это
нехилый простор. А специи где-то добывать надо?
Нет, я имею в виду, что это нехилый простор для генинженерии, то есть создать вид какой-то насекомых, который бы, вот там, грубо говоря, ты, например, завозишь из растений какой-нибудь что-то типа картофеля, да, какого-нибудь, ну, чтобы сами же люди его трескали, а на картофельной ботве какой-нибудь генно-модифицированный колорадский жук, который очень неплохо, например, потом является источником пищи для людей.
Ну, учитывая, какой низкий процент мира насекомых исследован сейчас у нас на планете, я думаю, может, даже создавать никого не придется. Просто найдем. Ну да, ребятам придется есть насекомых, скорее всего, самый очевидный вариант. Ну, для получения набора микроэлементов нужно.
Но опять же, никто не говорит, что это будет именно, вот они будут сидеть и прям вот с веточки стряхивая личинок и жуков там переживают.
Не, ну, разумеется,
да. Это, естественно, будет все переработано в нормальный вид, там, не знаю, как вот космонавты едят там из тюбиков пасту. То же самое будет. С вкусовыми какими-нибудь добавками точно так же. Пожалуйста, вот тебе будет со вкусом ванили, со вкусом, там, не знаю, апельсина.
А вы представляете себе это шоу, извини, Лёш, которое программа Mars One, да, и ты смотришь, это как будто Дом 2, они собираются вот за обеденным столом и едят жуков.
Это даже фактор страха какой-нибудь.
Не, а это просто в рамках вот реалити-шоу на Марсе. Это рейт на рейтинги сильно повлияет, мне кажется.
Как бы... Нет, я серьезно считаю. Тем более не всякому приятно жрать вот это вот.
Да понятно, конечно, это будет переработано.
Но... Это только Биар Гриллс может лягушек заживо хавать.
И его мы туда не отправим. Он нам нужен здесь.
Он слишком ценен, он будет экспертом, да. Он на Земле в сохранности будет до конца.
Он слишком классный, да.
Вообще, вот даже у нас, ну и в советское время в России продолжилась разработка системы, замкнутой системы вот, жизнеобеспечения, ну, то есть не жизнь, а, как сказать, некий такой сад, да, который может полностью сам себя...
Да, но это системы с регенерацией такие внутри.
То есть, да, то есть, когда что-то у тебя там растет, это можно есть, там, отходы назад, да, складировать как, собственно, источник...
Угу, питания для следующих
для дальнейших растений, ну и так далее и тому подобное. То есть, это, в принципе, это для биологов, пожалуйста,
широчайно. Это экосистема, просто... это нормальная совершенно вещь. У нас Земля все так.
Вот, но дальше есть еще какие проблемы. То есть, предположим, ладно, хорошо, решили мы проблему с питанием, да, с водой. Вот с водой тоже, кстати, небольшой косяк. То есть воду надо будет завозить сразу с собой в достаточных объемах.
А она тяжелая очень сильно.
Вода, да, но литр почти 1 килограмм. То есть это серьезно, ее не сжать. Она, ну, как бы по массе, ее даже по массе не сжать, черт убери. Потому что...
Да вся фишка вообще в чем?
Не по массе, вру. Ее по объему-то даже не сжать.
То есть... Вся фишка как раз именно в том, что лед занимает больше объем, чем вода.
Да, то есть получается такая петрушка, что это дрянь и занимает объема много и массы много. И, черт побери, без нее никак. Да, есть способ, как можно перевозить воду в более таком удобном виде. Нам надо везти баллоны с кислородом, баллоны с водородом. Объемы-то они меньше в жидком виде занимают. Сжигаем водород в кислороде, получаем воду. Замечательно. Слегка поудобнее, да, но все равно основная будет проблема.
Объемы огромные.
Объемы. нам надо будет вести очень большое количество воды на одного человека.
Ну, даже в среднем диетологи говорят, что для обеспечения там, жизни нормального человека надо выпивать 2 литра воды в день.
Еще надо ведь понимать, что кроме человека еще будут растения, которым тоже вода нужна. И даже если мы полный цикл рециркуляции введем, то есть вся вода, которая вот попадет в колонию на Марсе, да, она не выйдет наружу, предположим, она все будет перерабатываться там и прочее, все равно объемы нужны большие, как-никак.
Ну, и вот самый очевидный вариант – искать ее на Марсе.
Искать на Марсе – это проблема, потому что все реки на Марсе высохли давным-давно, и вода осталась только в шапках. А до шапки далеко, скажем так. То есть вряд ли кто-то будет высаживать колонию близко к шапке, потому что там, черт побери, холодно. Мы тогда наткнемся еще на одну проблему, которую тоже надо решать, но там ее придется решать вообще, не знаю как, на температуру. На Марсе все-таки как-никак довольно-таки прохладно. Так, средняя температура, даже не помню там какая, честно говоря, но минус там 50 это норма. Где-то вот сейчас даже специально найду.
Ну вот, максимальная плюс 30 в полдень на экваторе, минимальная минус 123 зимой на полюсах.
Неприятно.
При этом температура поверхностного слоя атмосферы всегда ниже нуля.
Да, средний минус 63 градуса. Да, можно сказать, что люди живут же в полярнике на, ну, где-нибудь там на Южном полюсе, на станциях, да?
Ну, это, извини, аргумент идиота. Они же не просто так живут. Их там кругом люди их поддерживают.
Я именно к температурному режиму сейчас говорю, да, что температура, в принципе, подходящая для жизни человека. То есть она достаточно экстремальна, но не такова, чтобы сразу взять и помереть.
Тут еще можно нюанс сразу вставлю, пока ты мысль задержи, не теряй. А хохма-то еще в чем, что поскольку атмосферы нет, давление внешнее разряжено очень сильно и так далее, да, ты же не будешь вот так просто там в куртке, в шапке выходить. Ты будешь в скафандре, а скафандр температуру тебе нормально твою будет держать. То есть ты там дуба-то точно не дашь. Поэтому температура, она тут прям таким, мне кажется, определяющим фактором вряд ли будет. Поначалу.
Атмосфера, да, ну, собственно, на Земле, это переносчик тепла, как-никак. То есть, почему тебе холодно, когда дует ветер? То есть, холоднее, чем когда дует ветер, чем просто. Потому что, черт побери, он переносит тепло. На Марсе атмосфера разряжена. Соответственно, теплообмен, он низок. То есть, ты не остынешь быстро. Даже если ты высунешь руку на улицу в минус 63 на Марсе, голую руку без всего, да, ты раньше какую-нибудь декомпрессию там подхватишь, там, с венами, какие-то проблемы получишь, чем замерзнешь. Потому что воздуха-то мало, черт побери, там нечем, ну, нечем у тебя отбирать тепло настолько быстро. Отбирать, чтобы прям замерзнуть сразу, там еще что-то. Но в целом там, черт побери, холодно. Да, и с этим надо что-то делать. И возникает вот вопрос, как обогреваться? Чем? Самое эффективное, что, конечно, можно придумать, это если отправлять туда колонию, естественно, ядерные двигатели. Ну, в смысле, более компактные, да, но вот на ядерном топливе что-то работающее. То есть небольшие такие подстанции. В конце концов, небольшие реакторы уже существуют, ну как, относительно небольшие. Они же стоят на подводных лодках. То есть нам же не надо там целый реакторище такое переть, да. Можно что-то поменьше. Однако, да, сложность перевозки, эксплуатации, обслуживания. То есть тут возникает куча вопросов. Дальше в тему энергетики. Марс ведь удален от Солнца, ну, удален, черт побери, он гораздо дальше, чем мы находимся. Свет он получает меньше, то есть эффективность батарей, панелей солнечных, она гораздо ниже, чем на Земле. Соответственно, нам для получения того же самого количества энергии от какой-нибудь солнечной панели надо там в 3-4 раза большую площадь занять. То есть не особо эффективно выходит. Да, те же марсоходы работают на солнечных батареях. Как бы, ну, у них ничего другого не остается. Человеку же этого будет маловато. Надо использовать действительно какие-то другие источники энергии. Дрова нам явно не подходят. Как-то с лесами на Марсе пока хреново.
Все-таки возвращаясь к воде. Ну, если проблему температуры решить, да как-то, можно из шапок добывать воду?
Возить далеко. Я говорю, скорее всего, такая колония будет где-нибудь ближе к экватору расположена.
Потеплее
было. Да, потеплее, то есть, чтобы попроще было.
То есть, чтобы не надо было большую часть энергии тратить на обогрев с точки зрения экономии.
А воду... везти оттуда далековато. То есть, как бы взять там, сесть на машину, доехать там, как
ну, бы, сам понимаешь. Слушай, а не может там быть какой-то воды под поверхностью планеты?
Может. Потенциально, наверное, может. Но надо понимать, Марс, еще раз возвращаясь к началу, мертвая планета. Она изнутри уже остыть могла, эта планета, довольно сильно. Если у Земли, извините, в центре...
Термоядерный реактор.
Да, практически там тысяч пять может оказаться. То есть практически то же самое, ну, 5 по Цельсию. То есть то же самое, что на поверхности Солнца, представляешь? Только внутри, в Земле. Это нас очень сильно прогревает изнутри. А у Марса, у него поверхность уже холодная. Внутри у него... вряд ли будет теплее сильно. Если бы там была какая-то вода, возможно, она там в виде льда осталась. Может быть, да, но никаких исследований нет. На какой глубине она может залегать вообще, черт его знает. То есть тут применять земные понятия, да, вот эти водонесущие слои и прочее, пока никак. Мы не знаем, какая там геология. Ну и вот, получается, энергия, надо какую-то подстанцию с собой, да, ну или собирать там на месте, там, по книжке, как создать ядерный реактор там, за 20 дней.
Инструкция для новичков.
Да, фудамис.
Поэтому действительно нужны супер-таджики, о которых мы уже с Лешей говорили, да, сегодня.
Потом вода, пища, да, тепло, то есть куча вопросов, которые надо как-то решать, и вот в том же самом проекте Mars One они никак не решены, то есть их даже толком не пытаются
поэтому
описать.
Поэтому и получается, да, телешоу с участием там X-человек-камикадзе, который просто вот там в никуда самоликвидируется, зато красиво, пафосно.
Ну, вы знаете, тут можно отчасти вернуться к началу нашего разговора о Луне. Да, почему мы там не создаем какую-то станцию? Ведь создание искусственной какой-то станции на Луне, даже рядом с Землей, отчасти может помочь решить ряд проблем, с которыми мы столкнемся на Марсе.
Там есть ряд проблем, которые делают пребывание человека на Луне, ну, еще более сложным, чем на Марсе. В частности, та же самая радиация, там же вообще у Луны практически полное отсутствие атмосферы. Да, тут ионизирующее все это излучение, оно вообще в 100% входит в человека сразу. То есть надо только в тяжелых, закрытых скафандрах и никак иначе перемещаться.
Ну, это я к тому, что, видимо, ожидать колонизацию Марса нам нужно будет после того, как мы все-таки хоть что-то на Луне построим.
А, да, вот по поводу Луны, например, сила тяжести на Луне, она же там вообще никакущая. На Марсе она хотя бы 0,38G, да, ну, в 2,5 раза меньше, чем на Земле, но хоть что-то, да, а на Луне-то там, извините, какая вообще, сколько же, я даже не помню. Нет, это вот, кстати, очень тоже важный вопрос для человека, сила тяжести, потому что с низкой силой тяжести начинаются необратимые изменения в человеке, атрофироваться мышцы начинают определенные, кости там ослабевают и прочее, и прочее.
В первую-то очередь опасно деградации сердечно-сосудистой системы. Скелетные-то мышцы не настолько все проблематично, а вот сердечно-сосудистые, говорят, один из главных.
Так что вот в целом, скажем, перспективы, они каковы? Технически слетать на Марс человек может, ну, не то что хоть сейчас, да, но если бы задались целью построить соответствующий корабль для полета на Марс, это сделать можно. Причем туда-обратно, в обе стороны слетать. Это реализуемо при нынешних технологиях, потому что человек все-таки летал до Луны, до Марса отправлялись уже неоднократно различные спутники, тот же марсоход туда уже не один отправлен. Соответственно, нет никаких причин, почему бы туда нельзя было бы отправить человека в настоящее время. Но, как именно если возвращаться к теме колонизации, да, то колонизация в настоящее время затруднительна, мягко говоря. Мы там максимум, что можем сделать, это не колонию, а какое-то такое поселение кучки идиотов. Идиотов-самоубийц. Да, то есть, серьезно, сейчас все, что может человек, это вот сделать телешоу. Весьма негуманное, да, телешоу, потому что эти люди умрут. Однозначно умрут они именно там. И скорее всего умрут они по какой-нибудь... могут умереть вообще. Совершенно нелепой причине. Да, вроде, хоп, там, метеорит упал, атмосферы-то нет, защищать вообще некому от метеоритов на колонии. Все приплыли, все сдохли.
Да, скорее всего, даже будет проще. Техник, который занимается жизнеобеспечением, скосячит, и они все сдохнутся.
Да блин, если банальный прорыв скафандра, то смертельно опасен, то есть... способов убиться.
Да, способов умереть там будет очень много. И это будет, да, это будет крутое телешоу, если оно таки состоится. Но, к сожалению, вот пока человечество дальше, чем на шоу, больше, чем на шоу, претендовать не может при нынешних технологиях. И уж тем более ни о каких полетах дальше, чем Марс, даже и задумываться не стоит. То есть для нас пока полет до Луны, это, скажем так, ну, серьезно, вот это вот тот уровень развития, до которого мы дошли. Луна, Марс. Марс в ближайшем будущем, но это уже предел. При нынешних технологиях, если они не изменятся.
Ну, они наверняка изменятся же, да, в будущем. Поэтому мы можем только ждать и надеяться. Не правда?
Надеяться, да, стоит.
Хотя интересно, доживем ли мы до полета человека на Марс. Я тут есть большие сомнения на этот счет, учитывая, как к космическим программам относятся в последние годы.
У меня всегда были сомнения, что вряд ли мы куда вообще улетим, вряд ли мы куда-то расселимся.
Ну, не при твоей жизни, это точно, Леша. Это нам уже все объяснили.
Я вообще в общечеловеческом плане боюсь, что главным источником неприятностей и каких-то накладок будем мы же сами. Мы не сможем этого сделать по своей же собственной причине.
Вот, кстати, да, по поводу еще человеческого фактора, ведь не надо забывать о одной из проблем жизни колонии, да, я вот сказал про воду, там, про пищу, а атмосфера, психологическая атмосфера, да, в коллективе. Потому что достаточно одного психопата, чтобы все умерли.
Ну, извини, да? Вопрос психопата. Смотри, когда даже семья, обыкновенная семья, не может нормально в квартире, да, при том, что они не заперты в этой квартире, они могут пойти куда-то там, весь мир перед тобой, иди отпуск, иди там, не знаю, на работу работай. В семье нормально порой не уживаются. Ссоры, драки какие-то, крики и так далее. А тут, извини, малюсенькая какая-то колония, то есть это будет что там, вот реально, как дачный домик а-ля, и люди будут вынуждены на протяжении там не одного года сосуществовать.
Нет, я бы так не сказал, не на протяжении ни одного года. Когда тебе говорят не один год, ты понимаешь, что это когда-то закончится. А тут надо понимать, что это не закончится никогда.
Бессрочно.
Ты на пожизненном заключении с этими людьми. Это весьма тяжело может сказаться. Даже вот проводили же у нас исследования этот Марс 300.
Марс 300. Или 500, Марс 500, да?
500. Да. На 500 суток там закрывали людей там, в помещении, создавали все условия, аналогичные полету. Ну, то есть те же габариты, да, грубо говоря. Те же условия. Даже выходы в открытый, ну, не в открытый космос, а выходы на Марс были сымитированы там где-то на 200 какой-то день. То есть, ну, человеки одеваются в скафандры, выходят, у них там даже специально уже оборудовано все, песочек, да, то есть все максимально похоже, возвращаются там и так далее. Имитировались всевозможные, например, один из летчиков, ну, типа ломает ногу, там, я уж не помню, или руку, что-то травму получает, остальные его как-то должны что-то перенести, там, помочь и так далее. Ну, то есть, все это хоть какие-то пытались, да, вот попытки показать, как это может быть. И люди, да, действительно говорили, что это просто тяжело. Хотя, с другой стороны, думаешь, ну, вроде 500 дней там прожить, когда у тебя есть, ну, вроде все условия, там, ты можешь слушать музыку, смотреть фильмы,
тут,
играть
в игры. Тяжелое очень, да, психологическое давление, потому что, извини, каждое, по сути дела, твое действие, оно может вот как, знаешь, в резонанс войти, вызвать какие-то необратимые последствия, которые могут повлечь гибель людей.
Ну, вот и получается,
в том числе и тебя самого.
Отправив там 15 человек на Марс, достаточно одного неустойчивого человека, который просто не выдержит, да, и скажет, гори все на огнем, и приплыли. Как бы. Это проблема.
Окошко откроют.
Это даже может оказаться большей проблемой, чем там проблема питания, там жизнеобеспечения и прочее. Если остальные проблемы можно решить на машинном уровне, то есть сделать так, чтобы либо машина не ломалась, ну, конечно, нет, такое невозможно, но ее же можно дублировать, ремонтировать и прочее, и прочее. С человеком, к сожалению, ничего не сделаешь. Разве что только кнопку уничтожения дистанционную каждому повесить и при любой попытке там чуть что не так, сразу убить. В целях сохранения всей остальной колонии. Но это уже как бы негуманно, и никто на это не пойдет.
Ну, ребят, уже людей не надо так уж сильно недооценивать, на мой взгляд. Мы же многого достигли уже от деревьев, с которых слезли. Поэтому, ну, что-то будут делать, решать, думать, разбираться. А раньше у нас неплохо это пока получается. Хотя, правда, мы уничтожаем все вокруг, но это другой вопрос. То есть, получается, на Марс не полетим в ближайшее время в плане колонии. Правильно?
Ну, вот именно колонии как место комфортного поселения нет. только вот в виде вот такой вот тюрьмы с шоу. Ну, может, без шоу, может, просто такой полет, ну, скажем так, полет на Марс пилотируемый однозначно будет. В ближайшие лет 20 произойдет. Ну, потому что...
С человеком на борту ты имеешь?
Да, то есть, ну, там, с несколькими человеками. То есть, на Марс он точно будет. Это уже будет дело принципа, знаешь, какой-нибудь стран. Отправить туда, как на Луну. Но это будет именно билет в оба конца. Человек вернется назад. А поселение — это уже другой вопрос.
Это вопрос технологий, да?
Да.
Новых, совершенно другого формата. Технологий нового уровня.
К сожалению, да. Хотя хотелось бы, да, безусловно, там, как бы смотришь на фотографии из того же Curiosity, это, ты как глядишь на них, понимаешь, что это чужое небо, в принципе. То есть это чужое не потому, что оно в другой стране, это потому, что оно... Извините, во многих миллионах километров от тебя на другой планете находится. Хотя, смотришь, пейзаж, ну, относительно земной, ну, подумаешь, пустыня, да, ну, деревьев нет. Ну, кем, точнее, кого этим можно удивить вообще? А небо вроде тоже, даже облачка какие-то местами появляются, там, прочее, но... Ну, это другая планета. Осознать даже сложно, что это другая планета, вообще-то говоря.
Магия исследовательская настоящая.
Тут еще какая проблема? Уже проблема Земли, скажем так. Почему все это дорого и сложно? Потому что отправка груза в космос — это дорого. Да? Ну, как бы такая тавтология.
Понятно.
Но именно отправка сама дорогая. То есть не то, что сложно и дорого построить корабль. Его в целом дорого отправить наверх. Потому что есть сила тяжести, которая у нас тут довольно высокая. Ну, как она? Для нас нормальная. Но кораблям довольно сложно оторваться все-таки от Земли, чтобы улететь и не встать на орбите где-нибудь. И вот с этим-то вообще ничего не поделать. То есть пока не появится каких-то новых технологий, там, ну, уже фантастических, на вроде антигравитации, там, еще чего-то. Ничего с этим не сделать, к сожалению. Человечество может только совершенствовать двигатели, да, там, повышать КПД, но в конечном счете предел, он все равно имеется у обычных ракетных двигателей. И человек не может вывозить, ну, скажем так, объект любой массы в космос. Он может это сделать только по частям несколькими кораблями. И это дорого.
Ну, в конечном счете получается, что мы ждем технологического рывка. И, дорогие наши слушатели, слушаем подкаст «Гул нейронов». Мы будем держать вас в курсе событий.
Врешь!
Мне вот еще хочется потыкать Колю палочкой, потому что мне кажется, что он сдох.
Коля просто скучно, вот и все. Он решил, что свои остроумные комментарии он не будет хоть раз вставлять каждые 2 минуты во время повествования. И решил провести социальный эксперимент. Ну, собственно, как-то так не очень это получилось.
Я-то вообще подумал, у тебя просто уровень эрудиции, уровня не хватает, чтобы хоть что-то вставлять. Поэтому я даже тебя не беспокоил.
Ну, как бы, зачем показывать, насколько я прекрасный, вам вот это вот, фу, надоело, скучно, бэ.
Да-да, нас принижать, да-да, конечно.
И в очередной раз спасибо, что слушали нас сегодня, дорогие друзья. Вернемся позже, целуем вас. До свидания.
Всего-всего.
Пока-пока.
Всем пока.
Умник, взгляд потупив мрачно вниз. Сегодня в полночь по полудню грянет апокалипсис. С формул Кельвина Гельмгольца вывод следует простой. Вся вселенная сожмется и накроется звездой. Это глупо, это дико, так казалось мне пока. Из окна я не увидел небо в красных облаках. Из созвездия жало поднял надо мною скорпион. Апокалипсис сегодня перерос в Армагеддон. Тьмы полны глаза, я надежд лишен. Только мертвецам нынче хорошо, нынче хорошо, нынче зашибись. К нам сегодня в гости пришел апокалипсис. Люди виноваты сами, им коллайдер вынес мозг. мой взгляд угасание сверхновь.